Видя, что шляхта не хочет конфедерации, корона-гетман упал духом и начал представлять дело так, что он считал своей обязанностью собирать войско, видя повсюду в соседстве военное пламя и слыша об угрозах турецких и татарских. Но Кейзерлинг и Сольмс уверяли свой двор, что гетман действовал по наущениям прусским и шведским. Граф Брюль объявил послам, что меры, принятые королем против беспокойств и конфедераций в Польше, служат доказательством, что его величество не допускает в Польше ничего, что бы могло быть неприятно России. Достоверно, что Швеция в последних беспокойствах принимала наибольшее участие, а Франция не могла принимать никакого, ибо странно было бы, чтобы эта держава, стараясь теснее соединиться с саксонским двором, в то же время хотела бы тревожить его в Польше. Брюль объявил и о результатах этого старания Франции насчет теснейшего соединения с Саксонией. «Заключен союз», — говорил он, — «но, собственно, это не союз, а более преступление к трактату между Францией, Баварией и Пруссией относительно раздела австрийских наследных земель». Брюль извинял поведение Саксонии в этом случае тем, что король не упоминал о своих, хотя беспрекословных правах на австрийское наследство до тех пор, пока не осталось более никакого способа к содержанию прагматической санкции и притом обнаружилась ближайшая опасность его наследственным землям. Легко понять, что Франция и Швеция употребляли все усилия, чтобы заставить Турцию отвлечь русские силы. Но, к счастью для России, туркам было не до Европы, ибо они трепетали за Азию, ожидая с часу на час нашествия грозного шаха Надира. Этот страх турецкого правительства пред Персией дал возможность Румянцеву сохранить твердость в Константинополе, настаивать, что Азов не будет срыт прежде, чем определено будет место для новых крепостей, и освобождены будут все пленные. Подкупленный Миралем, бывший прежде послом в России, давал знать, что твердостью все получить можно от порты. В июне Румянцев доносил, что шведские посланники имеют частые свидания с министрами порты. А венецианский посол по секрету сообщил ему, что Франция подкрепляет шведские интриги всем своим кредитом. Ее посланник объявил Порте, что король французский дал шведам 3 миллиона субсидий и что турки должны сделать то же. Но Румянцев замечал, что визирь ласкает шведов только для того, чтобы возбуждать опасения в Петербурге. Опасаться нечего, потому что турки заняты персидскими делами. 5 июля у Румянцева была конференция с великим визирем в присутствии медиатора, французского посланника графа Кастеляна. Визирь требовал исполнения условия о разорении Азова. Румянцев отвечал, что Азов будет разорен, когда турки отпустят всех русских пленников. Визирь настаивал, что в мирном договоре условие об Азове не состоит ни в какой связи с условием об освобождении пленных. Румянцев возражал, что обязательство об Азове точно, но о пленных еще крепче того. Следовательно, оба пункта должны исполнить, что все артикулы трактата в равной силе и вместе составляют один корпус трактата, который во всех пунктах равномерно исполнен быть должен. На это медиатор сказал, что хотя справедливо, что каждый трактат состоит из таких статей, которые все должны быть исполнены, однако всегда есть статьи главные, как, например, в настоящем договоре статья об Азове, ибо известно, что и война велась за этот город, и весь договор основан на его разорении, следовательно, эту статью надобно исполнить прежде других. Ему кажется, что Россия против этого не может выставить никаких основательных причин. Румянцев отвечал, «Всему свету известно, что война началась не за Азов, но о прошлом говорить нечего». Я не спорю, что для порта главная статья об Азове, а для России о пленных, и потому обе статьи должны быть исполнены в одно время. Русское требование справедливее турецкого, тем более, что порте давно объявлено. С русской стороны не сделают ничего, если турки не будут исполнять и своей стороны обязательств. Медиатор заметил, что Россия обязалась разорить Азов 4 месяца, считая с прошлого мая. Тогда как обязательство насчет пленных обоюдное. Как у турок находятся русские пленные, так у русских турецкие. Причем секретарь французского посольства Пейсонель прибавил, что в России больше турецких пленных, чем в Турции русских. Румянцев отвечал, что число пленных не идет к делу. Важен вопрос, отдаст ли порты всех пленных, тогда Россия немедленно Азов разорит. «Пусть разорят Азов, пленные сейчас же будут выданы», — говорил визирь. «Между словом и делом большая разница», — возражал Румянцев. «Не только в провинциях, но и здесь, в Константинополе, ни одного пленника от турка не взято, и жидам указа не объявлено». Конференция кончилась взаимными пререканиями. Румянцев обратился к помощи английского посла, чтобы возбудить сановников порты против визиря, который, зная положение дел в Европе, хотел им воспользоваться, а французский посланник, естественно, поддерживал его в этом, не желая скорым окончанием дела обезопасить Россию со стороны Турции. Но главным образом Румянцев надеялся на Персию и считал необходимым выказывать своей стороны полную твердость и неуступчивость, не разорять Азова до тех пор, пока турки исполнят все русские требования и признают императорский титул русского государя. Румянцев уверял свой двор, что от турок не может быть никакой опасности. Шведские посланники добиваются субсидий, но кроме красных слов ничего не получают. Но в Петербурге думали иначе. И Румянцев получил указ оканчивать дело как можно скорее, не останавливаясь в крайнем случае ни за сроками исполнения обязательств, ни за предварительным выбором мест к постройке новых крепостей. Румянцев отвечал, что исполнит указ, но прибавил. «Порте столько же, если еще не больше, нужно скорое окончание дел с Россией. Хотя визирь по ненависти своей желал бы всякие каверзы произвесть, но султан внутри Сирали и народ не хотят слышать ни о каких столкновениях с Россией, а французы с шведами, несмотря на все свои усилия, ничего не сделают. Но делать нечего, надобно было исполнить указ». И 27 августа Румянцев подписал конвенцию, в которой турки признали императорский титул русского государя, а с русской стороны положено немедленное разорение Азова. С обеих же сторон дано наикрепчайшее обещание возвратить пленных. Когда получено было известие о начатии войны между Россией и Швецией, то шведские посланники старались выставить ее с своей стороны оборонительной, чтобы заставить турок по договору подать помощь Швеции. Но при порте хорошо знали, что Швеция начала войну, и потому легко было отговориться от подания помощи, да и подать ее было нельзя войском по персидским отношениям и деньгами по неимению их в казне. Но Вильманштрадская победа не понравилась в Константинополе, потому что здесь боялись усиления России. Румянцев писал, что если турки и освободятся от опасности с персидской стороны, то скорее нападут на австрийские владения, границы которых обнажены, ибо при порте давно толкуют, что Белграду без Баната Тимишварского быть нельзя. 28 октября великий визирь пригласил Румянцева на дружеский обед. И между разным разговором, заведя речь о шведских делах, вдруг предложил посредничество Турции в примирении воюющих держав. Румянцев отвечал, что не имеет на этот счет никаких высочайших повелений. Румянцев писал к своему двору, что это предложение сделано единственно для того, чтобы отделаться от шведских требований помощи и выиграть время. Принимать же турецкое посредничество не соответствует русским интересам, ибо нельзя думать, что Порта вступилась за Швецию и подала ей помощь. Между тем переводчик русского посольства Пини приискал в канцелярии рейс-эфенди приятеля Подьячева, который сообщил разные штуки, а именно копию с письма шведского министра Геленборга к визирю и с предложений, поданных шведскими посланниками. Здесь Порту убеждали воспользоваться настоящими обстоятельствами и начать войну с Россией. Выставляли, что Швеция объявила войну России в угодность Порте и обещали не заключать мира до тех пор, пока Турция не получит желаемого ею удовлетворения. требовали, чтобы Турция не только помогла деньгами, но чтобы нынешний же год выслала татар на Россию, дала помощь Орлику для возмущения Запорожья. А о Персии бы не беспокоилась. Швеция помирит ее с шахом Надиром. Кроме того, обещали возбудить против России поляков. По заключении известной конвенции Румянцев выехал из Константинополя, оставив Вишнякова в качестве полномочного посла. Турки сдерживались персиянами, знаменитым завоевателем Индии шахом Надиром. Это заставляло Россию обращать особенное внимание на Персию. В марте отправлен был из Петербурга рескрипт к резиденту при персидском дворе Ивану Калушкину. «Вы должны стараться всеми средствами войти в кредит у шаха и при всяком случае уверять его в нашем истинном намерении жить в дружбе с персидским государством, а между тем вы должны с крайним прилежанием выведывать о его движениях и намерениях». Отправленный от шаха ко двору нашему посол Магомед Усейн-хан прибыл в Астрахань с 126 человеками свиты и столькими же лошадьми. Принят со всяким почтением и довольством в корму. В дорожные приставы дан ему подполковник Экбрехт с приличным солдатским конвоем. Но посол в дороге ведет себя самовольно и сурово, как будто в неприятельской земле. Жестоко бьет палками и топорными обухами не только конвойных унтер-офицеров, рядовых и знатных донских старшин, но хотел бить палками и самого подполковника Экбрехта за то только, что собранные для посла в подводы лошади случились малорослы. Подполковник едва спасся от палок, которые уже были принесены к послу. Прежний персидский посол Хулефа, отпущенный из Петербурга, жил долго в Москве, а теперь в Тамбове ждет Усейн-хана и посылает к шаху лживые донесения – поносительные для нашей империи известия. Об этих поступках обоих послов вы должны сделать приличные представления при шаховом дворе, как по тамошнему положению дел наилучше рассудите. Калушкин доносил, что когда в мае месяце, по возвращении Надира в Тегеран, он был у него на аудиенции и подал две грамоты, одну от императора, а другую от правительницы, то шах взял только первую, а вторую велел держать у себя министру своему, Мехтихану. Резидент писал, «Прежде, хотя с трудом, однако можно было еще говорить о делах, а теперь так неслыханно возгордились как шах, так и все его министры, что и подступиться нельзя. Шах только и говорит, что нет в свете государя, которого бы можно было с ним сравнить, на какое государство оборотит свою саблю, то сейчас же покоряется, причем ругает скверными словами то великого Могола, то султана турецкого, не обходя их жен и детей, причем не говорит, а кричит во все горло. Подражая государю, министры и придворные, набранные вновь из последней подлости, ни с кем говорить не хотят. На твердость Шахову к русской стороне вовсе положиться не смею. Враждебные замыслы у него на нас уже были и теперь тайно продолжаются. Недавно приезжали к нему в лагерь депутаты. Трое киргизов и четверо трухменцев, русские подданные, кочующие вместе с калмыками между Астраханью и Кизляром. Именем всех аулов они объявили, что желают быть в службе шаха, не требуя от него ни оружия, ни лошадей, а только жалования. Обещали при том, что уговорят к тому же и калмыков. Надир принял их ласково, велел дать каждому по 200 рублей и отпустил с тем, чтобы они слово свое твердо держали и были готовы, когда дело до них дойдет. Что касается шаха, то слабый мой ум всех неслыханных его затей понять не может. 28 мая призваны были к нему армянские архиереи, католический епископ с патерами, жиды и мулы, которые Евангелие и Талмуд на персидский язык переводили. Когда один из армянских архиереев объявил шаху, что они окончили перевод Святого Писания, то шах сказал, «Вы совершили богоугодное дело, за что будете нами пожалованы. Вы видите, что Всевышний нам даровал величество, власть и славу, и в сердце наше вселил желание рассмотреть различия столь многих законов и, выбрав изо всех них, сделать новую веру такую, что Богу угодно была, и мы бы от того спасения получили. Для чего столько на свете разных религий, и всякий своею дорогою идет, а не одною? Если Бог один, то и религия должна быть одна. «Шах», — писал резидент, — «одержим постоянно неутолимым гневом, едва не каждый день казнит и ослепляет по нескольку знатных управителей. Недавно ширазские старшины подали просьбу, чтоб шах определил к ним прежнего губернатора. Надир так на них за это рассердился, что велел привесть их пред себя и 5 человек задавил. Потом опомнился и спросил, какое их преступление. Когда ему объяснили, в чем состоит их просьба, то он велел прогнать их от себя палками. Новый Навуходоносор обезумел от своих успехов. «Стоило мне, — говорил он, — легнуть одною ногою, и вся Индия рушилась с престолом великого Могола. Следовательно, если обеими ногами легну, то весь свет в пепел обращу. Между всеми нашими неусыпными трудами мы заботимся и о спасении души. Мы не можем ослушаться вдохновения Божье и не дать всем такой веры, которая была бы приятна и мусульманам, и христианам». Калушкин не переставал остерегать свой двор насчет враждебных намерений Надира. Резидент следовал за шахом в поход против лезгинцев больной. Претерпевал крайнюю нужду. Однажды в августе месяце, разговаривая с афганским предводителем, Надир вдруг стал кричать: «Персия скверная! Достойна ли ты такого великого государя иметь? Един Бог на небе, а мы единый государь на земле, ибо ни один монарх на свете о нас без внутреннего страха слышать не может. Если бы теперь саблю нашу на Россию обратили, то легко бы могли завоевать это государство. Но оставляем его в покое по той причине, что нам от этого завоевания пользы не будет. Во всей России больше казны расходится, чем собирается, о чем я подлинно знаю. Следовательно, надобно такого государства искать, где бы нам была прибыль». Калушкин был тем более раздражен этой выходкой, что питал глубокое презрение к персидскому войску, составленному из всякой сволочи, не имевшей никакого понятия о военном деле. Слух о движениях русских полков Кизляру заставил Надира приутихнуть, точно так же остыла у него охота к войне с турками, когда последние приняли меры для защиты границ своих. Поход Надира в Дагестан кончился неудачно. Горцы успешно защищались в своих неприступных убежищах, и шах с большим уроном должен был поспешно отступить от Аварских гор, плача от досады, произнося хулы на Бога. Безвременно ночью, иногда по 2 и по 3 раза, выходил он из женских шатров в переднюю палатку и сидел 1-2 часа. Тут, кто б ему не пришел на память, приказывал звать к себе и казнить. Кричал, что счастье начинает от него отступать и потому произведет последний опыт. Или сам пропадет, или все свое войско погубит, или добьется того, чтоб весь Дагестан обратит в пепел —